В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 16 декабря. В Тбилиси 21, в Хидвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кейти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. После вчерашней акции в Сухуми власти предложили и оппозиционеры согласились провести ряд кадровых изменений в правительстве, силовых структурах и Конституционном суде. Парламент Грузии утвердил создание Государственной конституционной комиссии. Главный закон страны будет основательно пересмотрен. Падение курса лари может привести к повышению тарифов на электроэнергию. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: ЕС продолжит дипломатическое давление на Россию. Владимир Путин и Синдзо Абе обсудили мирный договор по Курилам. Эвакуация из Алеппо вновь прервана. Европейский Союз продолжит дипломатическое давление на государства, вовлеченные в конфликт в Сирии, заявил глава Европейского совета Дональд Туск в Брюсселе на саммите ЕС. Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что в вопросе введения против России санкций из-за Сирии нельзя исключать никакие варианты. Накануне агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что лидеры стран ЕС договорились продлить еще на полгода санкции, наложенные на Россию в марте 2014 года после аннексии Крыма. Дональд Туск подтвердил, что санкции ЕС в отношении России решено продлить на 6 месяцев, хотя некоторые страны Евросоюза предлагали продлить их на год. Срок ныне действующих санкций истекает 31 января 2017 года. В четверг также стало известно, что послы России и Ирана в Лондоне были вызваны в Foreign Office в связи с ситуацией в Алеппо. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия и Иран не выполнили своих обязательств по выполнению международных гуманитарных законов, не облегчив доставку гуманитарной помощи гражданским лицам за те месяцы, когда Восточный Алеппо был в осаде. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абе обсудили возможности заключения мирного договора между странами. Об этом Путин рассказал на пресс-конференции в Токио, где сегодня завершается двухдневный визит в Японию. По словам российского президента, необходимо перестать играть с Японией в исторический пинг-пон о судьбе Южных Курил. Однако решить территориальный спор в одночасье невозможно, сказал Путин, назвав обсуждение обстоятельным. Российский президент пообещал решить вопрос безвизового посещения гражданами Японии, бывшими жителями Южных Курил, могил своих предков. Премьер-министр Японии Синдзо Абе рассказал, что переговоры по проблеме мирного договора длились 5 часов. При этом говорить о решении проблемы, по словам Абе, пока рано. Он также подчеркнул, что позиция Японии по Курильским островам остается неизменной. Достигнутые договоренности, в частности о совместной хозяйственной деятельности, ей не противоречит. Последний раз оба лидера обсуждали территориальный вопрос на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в начале сентября. Тогда Абе призвал Москву найти компромисс. Путин заявил, что Россия не станет продавать или передавать спорные острова Японии. Спор по 4 островам Курильской гряды, которые отошли к России по итогам Второй мировой войны, остается главным препятствием для заключения мирного договора между странами. Токио постоянно подчеркивает, что мирный договор не может быть подписан без урегулирования вопроса о принадлежности Курильских островов.
Эхо Кавказа. Новости.
Эвакуация из Алеппо вновь прервана. В городе слышны взрывы из района, куда отправляются автобусы с эвакуированными. Сирийское государственное телевидение сообщило, что повстанцы нарушили соглашение о прекращении огня, пытаясь вывести с собой пленных. Об этом сообщает агентство Reuters. В восточной части Алеппо остаются около 50 тысяч человек, из которых более 40 тысяч – местные жители, остальные – повстанцы и члены их семей. Об этом заявил накануне спецпосланник ООН Стаффан де Мистура. По его словам, эвакуация может быть проведена в направлении города Идлиб, находящегося под контролем вооруженных группировок, воюющих против армии Асада. Спецпосланник ООН считает, что без политического соглашения о перемирии Идлиб может оказаться в том же положении, что и Алеппо. Сегодня Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание в связи с положением в Алеппо. На созыве заседания настояла Франция, которая требует отправить в Сирию группу международных наблюдателей. Они должны проследить за эвакуацией гражданских лиц и доставкой гуманитарной помощи. По словам постоянного представителя Франции при ООН, Париж согласовал свою инициативу с Германией, которая не входит в состав Совета Безопасности. Соединенные Штаты ответят на российские кибератаки, имевшие целью повлиять на исход последних президентских выборов. Об этом в четверг в интервью общественному радио заявил президент Обама. «Ясно, что попытка иностранного государства воздействовать на установленный порядок выборов не может остаться безнаказанной», — сказал Барак Обама. «Как отвечать и когда, мы решим сами. О каких-то мерах мы, возможно, сообщим открыто, о каких-то, возможно, и нет». Американское разведсообщество пришло к выводу, что российские хакеры взломали компьютерные сети Национального комитета Демократической партии, а также проникли в частную электронную почту руководителя избирательного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты. Вместе с тем Барак Обама не поддержал вывод ЦРУ, что целью кибератак было оказать помощь Дональду Трампу в борьбе за президентство.
Новости читала Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. Переходим к темам дня. Вчера ночью в Абхазии было достигнуто соглашение между властями самопровозглашенной республики и оппозицией, которая вывела своих сторонников на улицы, требуя отставки президента Рауля Хаджимба. Согласно информации наших корреспондентов, власти предложили и оппозиционеры согласились на ряд кадровых изменений в правительстве, силовых структурах и Конституционном суде. Однако сегодня до сих пор не ясно, подписан ли этот документ, продолжит тему наш постоянный сухумский корреспондент Виталий Шария.
Итак, к радости подавляющего большинства населения Абхазии, противостояние 15 декабря, грозившее вполне предсказуемыми, ужасными для всех последствиями, завершилось сегодня ночью. Завершилось компромиссом между властью и оппозицией и роспуском ими многих сотен своих сторонников, собравшихся в 300 шагах друг от друга на Сухумской набережной. В одном из сегодняшних интернет-комментариев в Фейсбуке я прочел такую короткую реплику: «Надеюсь, народ объединится, наконец». Невольно улыбнулся этой наивности, особенно очевидной для меня в связи с тем, что чуть раньше в утренних телефонных разговорах с некоторыми своими знакомыми, активными сторонниками как власти, так и оппозиции, уже почувствовал толику недовольства достигнутым соглашением, ведь они рассчитывали на безоговорочную, сокрушительную победу своих и капитуляцию и унижение, наказание тех, искренне не желая верить в то, что путь к такой победе почти неизбежно ведет в пропасть для всех. Разумеется, рассчитывать на то, что после появления теперь в правительстве вице-премьера, а также генпрокурора и двух из пяти судей Конституционного суда по рекомендации блока оппозиционных сил в стране наладится дружная совместная работа всех политиков, было бы смешно. Неизбежно, кстати, возникновение новых спорных коллизий. Например, оппозиция выдвигает свои кандидатуры, а в парламенте они не проходят. И это, поверьте, будет восприниматься и комментироваться иначе, чем последние аналогичные случаи, когда не проходили кандидатуры от президента, как попытка заблокировать не только избрание самих персоналей, но и влияние оппозиции на жизнь страны. тем важнее будут результаты назначенных президентом на 12 марта будущего года парламентских выборов. Но и не глядя на прорисовавшиеся минувшей ночью внутриполитические перспективы в Абхазии через розовые очки, можно уверенно сказать, что достигнутое соглашение было спасительным и оптимальным, если под оптимальностью понимать интересы всего абхазского общества в целом, а не отдельных политических сил. В итоге команда Хаджимба сохранила управление страной в своих руках и не довела противостоящие друг другу массы народа до столкновения. Говорят, правда, что была ночью пара локальных драк молодых людей с накопившейся агрессией, но если там кому-то и расквасили нос, это не то кровопролитие, которого так страшилось наше общество. Что касается блока оппозиционных сил, то он тоже не довел ситуацию до столкновения, а другое его важное достижение – он не потерял лица перед своими сторонниками. Когда участники схода собрались вчера перед Абхаз-драмтеатром, стало ясно, что, несмотря на удивительную для нынешнего декабря хорошую погоду, пришло далеко не то их количество, которое позволило бы боссу более уверенно диктовать свои условия. Вот почему ближе к вечеру кое-кто из интернет-комментаторов ситуации высказал мнение, что, наверное, оппозиция пойдет по майданному пути, то есть прибегнет к бессрочной акции протеста. Но ведь жалко же людей, которые стояли бы до посинения. Сохранил босс лицо и в том, что оппозиционеры не пошли на штурм комплекса правительственных зданий, то есть действительно его лидеры как бы сдержали свое обещание, не раз ими ранее озвученное. И как бы то ни было дальше, но сегодня ночью наметился поворот к возвращению политической жизни страны исключительно в конституционное русло. Очень хотелось бы, чтобы это стало необратимым. А теперь короткое, но очень важное дополнение. Сегодня никто от оппозиции на подписание достигнутого соглашения не пришел. Хотя никаких сообщений в абхазских СМИ об этом нет, но говорят, что в лагере оппозиции серьезные раздоры. Будем следить за развитием событий. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Хронологию последних политических событий в Абхазии в своем итоговом еженедельном материале восстанавливает наш постоянный сухумский комментатор Изида Джания.
Два съезда, два митинга и акции в городах Абхазии в память о Ладской трагедии, основные события которыми была отмечена Абхазская неделя. Политическая жизнь в Абхазии в последние дни вращалась вокруг требования блока оппозиционных сил об отставке президента. Представители общественных организаций, депутаты парламента вели консультации и переговоры с лидерами блока. Глава государства, спикер парламента, лидеры партии и движений подписали меморандум о понимании, предусматривающее неприменение силы. Но от подписания этого документа отказались представители блока оппозиционных сил. 13 декабря в Сухуми прошли два съезда партии Айнар, претендующие на роль третьей силы, и партии Народный фронт Абхазии. Обе организации заявили о своем несогласии с требованием блока и одновременно подвергли жесткой критике деятельность властей. Активное политическое противостояние немного стихло только 14 декабря. В этот день в Абхазии вспоминали жертв Ладской трагедии. В 1992 году грузинскими боевиками над горным селом Лата был сбит вертолет, совершавший гуманитарный рейс из блокадного Ткварчала в Гудауту. На борту находилось 85 человек, в основном женщины и дети. Ладская трагедия стала одной из самых страшных страниц грузино-абхазской войны. И ежегодно в Абхазии ее отмечают траурными мероприятиями, минутой молчания, возложением цветов, акциями в городах Ткварчал, Удаута, Сухуми и селе Лата. Так было и в этом году. Но на следующий день, 15 декабря, блок оппозиционных сил в Сухуми в шаговой доступности от комплекса правительственных зданий начал митинг с единственным требованием – отставки президента. В акции приняло участие около 700 человек. Лидеры блока объявили свое намерение продолжать протест до тех пор, пока президент не сложит полномочия. В это же время у администрации президента начался митинг сторонников президента. Одновременно с митингами в администрации президента, парламенте и Министерстве обороны проходили переговоры с лидерами блока оппозиционных сил, ветеранами грузино-абхазской войны. Достигнуть договоренности удалось лишь поздно ночью, а вернее под утро 16 декабря. Лидерам оппозиции был предложен ряд ключевых должностей в правительстве. Но после оглашения результатов переговоров митингующие обвинили своих собственных лидеров в том, что они продались за кресло. И митинг к 2 часам ночи передвинулся в сторону администрации президента и сошелся с митингом сторонников президента, которых даже на глазок было как минимум в 2 раза больше. Но никто не подрался и даже не оскорбил друг друга. Основополагающим посылом в диалоге митингующих, стоящих на разных позициях, стало заверение, что никакие политические интересы не стоят того, чтобы люди враждовали между собой. Эта запись не очень хорошего качества сделана в толпе, где сторонники оппозиции и президента предлагают друг другу разойтись.
Вообще речь не должна быть об этом. Об этом при чем
кто это хочет? На эти шаги сходи, ходить не будет.
Давай об этом говорим.
Я хочу вас.
Говори, я делаю.
Я хочу жить, ходить.
Лови, давай, правильно. Вот это, давай первый шаг сегодня и расходимся.
После того, как люди разошлись, на рассвете в парламенте прошел брифинг, который спикер парламента начал со слов «Доброе утро», потому что это было уже утро следующего дня. Спикер сообщил, что переговоры шли в разных форматах, но в постоянном формате на площадке парламента. Эти переговоры будут продолжены.
Да, никакой отставки правительства не будет. То, что с самого начала обещала власть, то, что с самого начала делал вновь назначенный недавно бывший наш коллега, премьер Беслан Константинович Барцец, когда он разговаривал со всеми оппозиционными и со всеми политическими партиями, так, наверное, будет вернее, с тем, чтобы пригласить в состав правительства со всей политической элиты, грубо говоря, вот этот вопрос будет продолжен. То есть то, что мы сами предлагали, они потребовали, мы сказали, ради Бога, до этого вам предлагалось, раз вы требуете, мы абсолютно не против, наоборот. Это последствия примерно предложили судьи Конституционного суда нас простить, вот, депутатов, коллег моих, мы за то, чтобы все, Конституционный суд были представлены все слои общества, так сказать, политического, потому что там должно быть действительно истина. Мы не возражаем против этого, мы и до этого это предлагали. Кроме того, это всегда было в традиции парламента. Из 8 членов ЦИК, которые рекомендуют, вернее, избирают парламент, 4 всегда были представители оппозиционных движений. Мы от этой традиции не собираемся отходить, и 4 члена ЦИК, которые избираются парламентом из 8, да, 4 члена будут представителями оппозиционных партий. Это не означает, что именно блок оппозиционных сил, есть другие оппозиционные движения, кого нам предложат, мы будем уже смотреть, естественно, на его, так сказать, соответствие данной должности. В принципе, никто никогда не возражал, чтобы молодые ребята, молодые люди работали в разных министерствах, должностях заведующих отделов, замминистров, чтобы они учились, чтобы была смена наших поколений. Будут такие ребята представлены? Я думаю, что кабинет министров рассмотрит эти предложения. Хотя и сегодня, если честно признаться, в рядах кабинета министров, в администрациях городов и районов немало тех, кто может быть оппозиционирует этой власти. Не может быть, а действительно находится в оппозиционных движениях. Тем не менее, они работают на благо своего района, города, они в этом работают. И во многих местах в кабинете министров никто их не гнал. И если надо приводить примеры, я думаю, что очень много примеров таких будет.
Спикер сообщил, что парламент выступит гарантом договоренностей, заключенных между властью и оппозицией. Однако 16 декабря представители оппозиционного блока предложили отложить на некоторое время обсуждение этого документа, содержанием которого выражают недовольство не только сторонники оппозиции, но и сторонники президента Рауля Хаджиба. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чания из Сухума.
Эхо Кавказа.
И мы завершаем тему рубрикой «Гость недели». Я передаю слово моему коллеге Вадиму Дубнову.
Добрый вечер. В рубрике «Гость недели» мы продолжим разговор о событиях в Абхазии с председателем общественной организации «Современная Абхазия» Ираклием Тужба. Добрый вечер, Ираклий.
Добрый вечер, Вадим. Рад приветствовать вас.
Ираклий, мы когда договаривались о теме передачи, мы говорили, что речь пойдет о вчерашних событиях. Это вчерашние события, хотел бы уточнить, или уже сегодняшние?
Ну, вы знаете, можно сказать, что вчерашний вот такой бурный, насыщенный политическими событиями день плавно перевалил на сегодняшние сутки, как бы, и вся эта ситуация, я так понимаю, продолжает развиваться, но, правда, уже в мирном русле, в русле переговоров.
Ночью пришло сообщение, что вроде бы соглашение было подписано, как бы ночь мир провел в поздравлениях с разрешением кризиса, утром выяснилось, что ничего не подписано, что все продолжается. Расскажите в двух словах, что сейчас происходит с этим соглашением и в каком состоянии эти отношения между сторонами?
Ну, вы знаете, на самом деле вчера ситуация продолжала оставаться довольно напряженной до позднего вечера, до поздней ночи. В принципе, никто не понимал, не знал, как ситуация может в дальнейшем развиваться. Но ближе, где-то к часу ночи, стороны вели интенсивные переговоры, и ближе к часу ночи лидеры блока оппозиционных сил приехали к своим сторонникам после переговоров, и в частности, насколько мне известно, Аслан Джания выступил перед ними, сообщив о том, что были достигнуты договоренности, был найден компромисс, и что президент готов выделить ряд государственных постов для представителей оппозиции. Ну, я думаю, вы уже слышали, да, о чем речь идет, о каких именно должностях. Там речь идет о посте вице-премьера, генерального прокурора, ряд членов ЦИК.
Да, я слышал, но я также слышал... Да, Ираклий, простите, я также слышал, что встреча Аслана Бжани со своими сторонниками была весьма неидиллической, и, в общем, даже были применены меры физического воздействия к лидеру. Насколько это правда?
Ну, вы знаете, насчет мер физического воздействия не могу подтвердить или опровергнуть, но по имеющейся у меня информации, скажем так, выступление Аслана Бжани было встречено неодобрительными возгласками. И другие лидеры оппозиции, которые тоже находились там, взяли на себя инициативу пойти в сторону администрации, здания администрации президента, где находились сторонники президента. Но, к счастью, все-таки удалось избежать какого-то противостояния прямого. Они какое-то время постояли там, но как бы через какое-то время мирно разошлись. Что касается сегодняшнего дня, вы знаете, честно говоря, ситуация до сих пор не совсем определенная, потому что по одной информации существует версия, что Аслан Джани подписал и готов подписать это соглашение, но мы не знаем реакции со стороны, допустим, представителей партии Амцахараб, со стороны других представителей, входящих в блок оппозиционных сил. Вот весь день шли переговоры, нам обещали огласить решение к вечеру, к 16 часам вечера, к 17, но я вот связывался с нашими журналистами, никакой информации по этому поводу нет. На сегодняшний день точно никакой информации оглашено не будет относительно результатов этих переговоров. И стороны пришли к мнению о том, что необходимо взять перерыв. Вот на эти выходные дни они будут, видимо, продолжать консультации. К понедельнику обещают выступить с каким-то уже консолидированным заявлением.
Ирак, давайте поговорим о политической составляющей этого конфликта. А что, собственно говоря, происходит? Ну, ведь сторонников, то есть противников Рауля Хаджимбе встретила довольно многочисленная толпа его сторонников. И казалось бы, что за Хаджимбу довольно много народу. Чего боится президент? Почему президент пошел навстречу нескольким сотням своих противников, которые, в общем, ну, всем своим видом не очень выглядят как люди, способные занять пост генпрокурора в своем отношении к законам?
Ну, вы знаете, во-первых, хочу начать с того, что в моем личном восприятии и восприятии многих наших сограждан эти две политические, наиболее крупные политические силы, которые продолжают главенствовать на нашей политической арене на протяжении 20 лет и периодически сменяют друг друга во власти, фактически между этими силами нет никаких идеологических противоречий. То есть в основе этого конфликта не лежит никаких идеологических конфликтов. Речь лишь идет о банальной борьбе за власть и ресурсы. Поэтому, ну, что касается непосредственно сторонников, вы знаете, я вот вчера был на месте проведения митингов, и представители власти, и представители оппозиции, должен, не берусь брать на себя ответственность и говорить о количестве пришедших поддержать, да, но можно абсолютно уверенно сказать, что это было примерно равное количество. Ну, я думаю, что все-таки нынешние власти, учитывая опыт 2014 года, они подготовились довольно хорошо к тому, чтобы, скажем так, избежать возможных каких-то негативных последствий. Ну, в частности, были предприняты ряд мер, были сконцентрированы вокруг здания администрации президента и комплекса правительственных зданий, силовые службы, были предприняты меры для недопущения, скажем так, представителей другого политического лагеря на территорию администрации президента и прилегающей к ней территории. И, видимо, все эти меры позволили все-таки избежать каких-то вот таких прямых воздействий.
Были возможны.
Что-что?
Они были возможны, я имею в виду столкновения.
Ну, вы знаете, исключать нельзя ничего, потому что вы же понимаете, что люди, многие на взводе находятся, тем более, что они практически простояли на холодном, открытом воздухе, ну, можно сказать, более 12 часов, поэтому терпение иссякает у многих, и всякое возможно, нельзя исключать ничего, любая провокация могла привести...
Ираклий, я почему спросил о столкновении? Ну, вот считайте, с 2003-2004 года Абхазия живет в ожидании возможных столкновений. И тем не менее, какой-то рефлекс срабатывает. Все-таки вот много было ситуаций, и все-таки даже в самом жестком противостоянии, когда свергали президента Анквабы, все-таки обошлось без прямых столкновений, все-таки вот что-то, какие-то механизмы есть, да? Я в связи с этим хочу спросить, Рауль Хаджимбе мог позволить себе не искать компромиссы? Мог он себе позволить более жесткую позицию? И может ли до сих пор?
Вы знаете, ну, может быть, и мог позволить, конечно, но слава богу, что все произошло именно так. Вы абсолютно верно упомянули, что кризисы у нас периодически возникают, но и вот самый такой решающий момент в людях срабатывает какой-то, я не знаю, звоночек, что ли, и они самоорганизуются, не доводят ситуацию до вот такого крайне негативного развития. Мне трудно это чем-то объяснить, наверное, может быть, это какие-то характеристики, может быть, малого общества, маленького общества, где все друг друга знают, где все многие друг друга являются родственниками, и все-таки какие-то сдерживающие факторы в этом, мне кажется, есть. Наверное, именно этим это обусловлено, вот, что мы способны избегать в критической ситуации прямых столкновений, прямых конфликтов.
Замечательно. У нас 30 секунд. Я хотел бы за эти 30 секунд получить достаточно короткий ответ от вас. Но это малое, небольшое, немногочисленное общество. Оно способно как-то выйти из этого заколдованного круга постоянных выносов главы государства из его дворца? 15 секунд, Ираклий.
Да, я думаю, что сейчас будет формироваться новая политическая среда, так называемая третья сила. В частности, вы, наверное, слышали, что партия Айнар провела съезд, под который, в ходе которого объявила о консолидации всех здоровых сил в единое такое пространство. Я думаю, что вот это именно будет тот третий путь, который все так долго ждали.
Спасибо. На этом мы заканчиваем наш разговор с Ираклием Тужбой.
Беседовал с Ираклием Тужбой Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми, Цхинвали, половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Глава самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Цибилов заявил, что решение выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы республики в 2017 году было взвешенным и основывалось на опыте предыдущих 5 лет правления, информирует РИА Новости. Он отметил, что его будущая президентская программа уже разрабатывается, и одним из главных ее пунктов станет сохранение общественно-политической стабильности. Действующий глава республики был избран на 5-летний срок по результатам повторного голосования, прошедшего 8 апреля 2012 года. Цибилов набрал более 54% голосов избирателей. Теперь он будет баллотироваться на второй президентский срок на выборах, которые намечены на 9 апреля 2017 года. Глава самопровозглашенной республики Южная Осетия заявил о планах вынести на референдум вопрос о переименовании республики в Аланию. Как уточнил Леонид Цибилов, заседание Политсовета республики пройдет в середине января 2017 года. На нем будет принято решение, в какой форме и когда пройдет плебисцит. Впервые о готовности вернуть стране ее историческое название Цибилов заявил в декабре 2015 года. По словам его пресс-секретаря Ганны Яновской, за это время вопрос многократно обсуждался властями. В адрес президента поступили сотни писем от граждан республики и соотечественников за рубежом. В Народном собрании самопровозглашенной республики Абхазия прошел брифинг по итогам переговоров сопредседателя блока оппозиционных сил Аслана Бжания и главы республики Рауля Хаджимба. Мы уже вторые сутки продолжаем работу по переговорному процессу для того, чтобы найти пути, которые позволили бы исчерпать конфликт, сказал спикер парламента Валерий Бганба. Спикер отметил, что оппозиция согласилась на предложение, которое в свое время выдвигал премьер-министр Беслан Барсыц, то есть на должности в правительстве. Спикер также рассказал о том, что парламент выступит гарантом реализации соглашения об общественно-политической стабильности, которое подпишут власти и оппозиция. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и премьер-министр Георгий Кверикашвили поздравили мусульманское население страны с религиозным праздником Мавлид ан-Наби, днем рождения пророка Мухаммеда, который отмечается в большинстве исламских стран и является одной из самых важных дат в мусульманском календаре. Верующие в этот день восхваляют пророка. Мусульманская община, которая отличается своей преданностью и трудолюбием, является неотъемлемой частью грузинского общества. У нас одно прошлое, и мы должны вместе строить будущее. Поэтому ваша радость – радость каждого из нас. Желаю вам и вашим друзьям успехов, духовного спокойствия и благополучия, говорится в поздравлении президента, передает новости Грузии.
Новости читала Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Парламент Грузии утвердил создание Государственной конституционной комиссии, которая до 30 апреля будущего года должна подготовить проект по пересмотру основного закона страны. Руководить процессом будет председатель высшего законодательного органа Иракли Кубахидзе. Чем именно будет заниматься комиссия и кто в нее войдет, разбирался Владимир Унанянц.
Конституция требует фундаментального пересмотра, но при этом совершенно новой редакции основного закона страны не планируется. Об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кубахидзе, комментируя утверждение высшим законодательным органом решения о создании Государственной конституционной комиссии, которая должна подготовить целый ряд изменений в нынешнюю редакцию документа.
Мы хотим усовершенствовать Конституцию и показать всем, что конституционное большинство в нынешнем виде не содержит никакой угрозы. Мы, как парламентское большинство, действуем в соответствии с позитивной политической волей. Мы хотим это доказать.
По мнению спикера, вполне рациональным является 4-месячный срок, отведенный для подготовки поправок. Впрочем, Кубахидзе не исключил, что если до 30 апреля комиссия не сможет показать конечный продукт, сроки могут быть продлены. В оппозиции на конституционную амбиции правящей партии смотрят скептически. Представитель Единого национального движения Сыргора Тияни считает, что таким образом грузинская мечта выполняет заказ своего негласного лидера Бедзина Иванишвили.
Они собираются упразднить всеобщие выборы. Это каприз Иванишвили, и они попытаются это сделать. Сегодня уже ничего не говорит о таком важном вопросе, как изменение избирательной системы. Они идут дорогой нанесения вреда разным институтам, в том числе и институту президента.
Между тем, согласно утвержденному регламенту, в комиссию войдут порядка 60 человек, разделенных на 4 рабочих группы. Первая сосредоточится на правах человека, судебной власти, конституционной преамбуле, общих и переходных положениях Конституции. Вторая возьмет на себя вопросы, связанные с деятельностью парламента, финансами и механизмами контроля. Третья сосредоточится на институтах президента и правительства, а также вопросах обороны. И четвертая подготовит изменения в положении административно-территориального обустройства и местного самоуправления. Все решения в рамках работы будут приниматься простым большинством. Помимо парламентских сил, в комиссию войдут по одному представителю от тех партий и блоков, которые не смогли преодолеть избирательный барьер, но на выборах получили не меньше 3% голосов. Таким образом, в комиссии будет представлена внепарламентская оппозиция. Свободные демократы, демократическое движение Нино Бурджанадзе, государство для народа Паты Бурчуладзе и либористская партия. Квоты предусмотрены и для 3 представителей президента и 2 делегатов кабинета министров, главы Минюста и парламентского секретаря правительства. Причем между этими двумя институтами исполнительной власти уже разгорелась заочная полемика. Парламентский секретарь президента Анна Долидзе выступила с резкой критикой инициативы. В администрации главы государства стоят под сомнение легитимность новоиспеченного органа.
Мы знаем, о чем беспокоится наш народ сегодня, что есть, что надеть и чем отапливать дом. Исходя из этого, такие растянутые разговоры на эту тему считаю лишними и несоответствующими грузинской реальности.
За правящую команду ответила министр юстиции Тея Цулукьяни.
Все институты должны проявить благоразумие и сесть за рабочий стол с другими институтами, чтобы вместе улучшить наш основной закон – Конституцию. Если какой-либо институт отказывается от этого, то это проблема данного института.
Власти, судя по всему, намерены форсировать события. Комиссия приступит к работе уже до конца этого года. Кто из экспертного сообщества примет участие в обсуждении конституционных изменений, пока неизвестно. Как заявил Ираклий Кубахидзе, решение будет принято по итогам консультаций. В свою очередь, глава НПО «Справедливые выборы» Михаил Бенидзе считает крайне важным привлечение к работе комиссии представителей гражданского сектора.
Мы считаем, что гражданский сектор должен активно подключиться к работе Конституционной комиссии. Для нас приоритетом является тема изменения избирательной системы. Очень важно, чтобы в формате Конституционной комиссии состоялись существенные обсуждения этого вопроса и были сделаны определенные шаги.
В правящей партии обещают, после того, как поправки в основной закон будут готовы, произойдет его инициирование и начнутся всеобщие всенародные обсуждения. При этом наряду с инициированием проект безотлагательно будет направлен в Венецианскую комиссию для экспертизы, а парламент не примет ни одну норму, которая получит негативную оценку. Как отмечают в «Грузинской мечте», на весь процесс пересмотра Конституции потребуется приблизительно год, так как после подготовки и инициирования обсуждение законопроекта и его принятие в 3 слушаниях должно произойти в рамках 2 сессий – весенней и осенней. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И мы вновь возвращаемся в Сухуми. На прошедшем недавно съезде политической партии Амцахара бывший премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия, а ныне один из лидеров оппозиции Леонид Лакербая, раскритиковал, в частности, экономическую политику команды Рауля Хаджимба. На претензии оппозиции в интервью нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской отвечает министр финансов и вице-премьер правительства Дмитрий Сериков.
В своем выступлении на съезде Амцахара Леонид Лакербай советует российским кураторам абхазской власти объяснить ей, что уменьшение бюджета с целью его выполнения – это преступление. Он говорит о том, что бюджет 2015 года был подкорректирован почти на 5 миллиардов рублей. Бюджет текущего 2016 года власть успела уменьшить 6 ноября. Он советует спросить, почему в 2015 году не были освоены почти 5 миллиардов рублей, а в 2016 году 2,5 миллиарда рублей. Безвозмездных поступлений из Российской Федерации. Что вы можете на это сказать? Ну,
финансовая помощь Российской Федерации состоит из двух составных частей. Первое – это так называемая текущая помощь в целях социально-экономического развития Республики Абхазия. Это текущие деньги. Базовая состоит из 2 миллиардов 109 миллионов. И она осваивается в полном объеме. Вторая составная часть финансовой помощи Республики Абхазия со стороны Российской Федерации – это так называемые бюджетные инвестиции. Помощь оказывается франкодельного договора, так называют бюджетные инвестиции на социально-экономическое развитие республики. Договор между Российской Федерацией и Республикой Абхазия был подписан на 3 года. 2015-2017 год. Надо напомнить, что сам договор вступил в действие в первой половине 2015 года. Соответственно, на эти 3 года бюджетные инвестиции в совокупности стояли 9,3 миллиарда рублей. На 3 года. Где изначально было 9,3 миллиарда расписано приблизительно пропорционально по 3 миллиарда рублей. Так как соглашение было подписано только в первом полугодии 2015 года, в полном объеме освоить те предполагаемые 3 миллиарда рублей не представлялось возможным по одной простой причине, что договор подписан в первой половине 2015 года. В рамках реализации договора было необходимо разработать перечень мероприятий, которые необходимо реализовать за эти деньги. Помимо этого, в отличие от предыдущих годов, любое мероприятие, которое строится в рамках бюджетных инвестиций, проходит двойную разработку проектно-сметной документации, а потом проходит ее двойной контроль. То есть сначала она проходит экспертизу нашим местным органам власти, отвечающим за это, по этим функциям, а потом проходит аналогичную проверку в сочинской экспертизе, так называемой.
Скажите, пожалуйста, почему так усложнили этот процесс?
Усложнили его благодаря нашей деятельности в предыдущие годы. Когда по аналогичной сфере нам поступали деньги, то деньги со стороны Республики Абхазия расходовались на свое усмотрение, без подтверждающих документов, без заключения соответствующих договоров, без проведения соответствующей экспертизы и, самое главное, без того, что подписывалось в рамках перечня мероприятий. То есть, одним словом, мы брали на себя обязательство построить, там, условно говоря, на 3 миллиарда рублей 100 объектов, а начинали строить 200 объектов, которые изначально в договоренность с Российской Федерацией не входили. То есть мы начинали строить 200 объектов, соответственно, на 200 объектов эти денег не хватало, при этом распоряжались мы ими самостоятельно, без какого-либо особого контроля со стороны Российской Федерации, без дополнительной экспертизы со стороны сочинского представительства. Это дело все самостоятельно. В результате деятель за многие годы и после некоторым проверкам Счетной палаты Российской Федерации, где неоднократно было сказано о нарушениях действующих договоренностей между РФ и РА, нам, соответственно, закрутили гайки и заставили проводить дополнительную экспертизу в Сочи и требовать, и вот теперь нам деньги выделяются не как было и года, просто переводится сумма, а мы как было и года самостоятельно справили, как хотели. То есть раньше схема была следующая. Деньги переводились без каких-либо дополнительных документов. И мы, соответственно, былые годы могли их расходовать на свое усмотрение. У нас была такая техническая возможность. То теперь, последние 2 года, у нас нет этой технической возможности. Мы сначала утверждаем перечень мероприятий, то есть какие садики, школы, там, дороги мы ремонтируем. Потом под каждый объект мы разрабатываем проектно-сметную документацию. После этого проектно-сметная документация проходит экспертизу в органе государственной власти Республики Абхазии. После того, как он прошел здесь экспертизу, он отправляется на экспертизу в российскую экспертизу. После этого он возвращается к нам, оформляет все документы и делает заявку в определенном размере, не как это было раньше с КОБом все деньги, а именно нам выделяется в соответствии с контрактом ровно тот аванс, который прописан в контракте. Нам переводят эти средства, и мы их перечисляем уже исполнительным контрактом. То есть процедура за последние 2 года ужесточилась в несколько раз.
Давайте вернемся к тому, что говорит Леонид Лакирбай, и что имеет отношение к уменьшению бюджета с целью его выполнения, и что он называет это преступлением. Прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, комментировать здесь можно только одной фразой. Российская Федерация в последние 2 года тоже 2 раза секвестировала бюджет. Делать такие громкие выводы, на мой взгляд, как минимум некорректно. Потому что все мы прекрасно знаем, в какой ситуации мы находимся, в какой находится ситуация Российской Федерации, в какой ситуации находится Республика Абхазия, так как мы являемся составной частью рублевой зоны. Мы не можем жить сами по себе, мы очень тесно связаны со многими процессами, проходящими. Поэтому делать такие выводы о преступлении, ну, по крайней мере, некорректно. В 2016 году уже ситуация качественно улучшилась. В этом году мы освоим порядка 2,5 миллиардов рублей. Не освоенные деньги мы переносим на более широкие периоды, опять же, в рамках подписания соответствующих нормативных актов между Республикой Абхазии и Российской Федерацией. Понятно, можно осваивать и 10 миллиардов рублей за один год. Вопрос, как их осваивать? Если в былые годы нам просто выдавали деньги, мы делали с ними, что хотели, то теперь за каждый рубль мы подготовили полный пакет документов до начала объявления финансирования, а потом, прежде чем получить оставшиеся деньги по этому контракту, мы должны сдавать полный набор документов по сделанным работам для того, чтобы открыть дальнейшее финансирование. Поэтому мы пожинаем плоды того, что было происходило в прошлые годы.
Это был министр финансов и вице-премьер правительства самопровозглашенной Республики Абхазия Дмитрий Сириков. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии до конца года должна принять решение о корректировке потребительских тарифов на электроэнергию. На фоне масштабной девальвации лари часть экспертов считает неизбежным их повышение. Однако в правительстве и комиссии пока говорят, что пересмотра тарифов не произойдет. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
Окончательное решение по изменению ценовой политики энергетических операторов является прерогативой регулирующей комиссии. На днях после предметного анализа ведомство повысило закупочные цены на электроэнергию, вырабатываемую каскадом Ингурского гидроузла на 25%. Однако в правительстве исключают, что это повышение может оказать существенное влияние на потребительский тариф. Об этом заявил министр энергетики Каха Каладзе. Между тем, большинство специалистов предрекают рост тарифов по причине девальвации лари. В их числе бывший председатель регулирующей комиссии Гурам Чалагашвили, который напомнил, что последний пересмотр тарифов на производство и распределение электроэнергии в 2015 году произошел именно в связи с падением лари. Как и тогда, так и теперь повышение тарифов – лишь вопрос времени, считает эксперт.
Дело в том, что до конца года комиссия должна определить закупочные цены на электроэнергию, вырабатываемую на тепловых станциях, которые работают на импортном газе, закупаемом в долларах. Прошлогодний тариф на генерацию был рассчитан, исходя из курса 2 лари 30 тетри за доллар. А сегодня курс уже превысил отметку в 2 лари 70 тетри за доллар. Это означает, что распределительные компании будут закупать более дорогую электроэнергию. В случае, если комиссия оставит тариф на прежней отметке, компаниям придется резко сократить инвестирование в отрасль, либо и вовсе уйти с рынка.
На сегодняшний день на рынке Грузии оперируют 2 распределительные компании. По существующим правилам, объем вложенных операторами инвестиций находит отражение в тарифе. Член Национальной регулирующей комиссии по энергетике Гоча Шоня исключил пересмотр тарифа.
Если операторы документально подтвердят, что их расходы резко возросли, мы будем готовы рассмотреть их заявки. Однако мы не получили подтверждения, что инвестиции растут. Что касается девальвации лари, то это только один из факторов, влияющих на тариф, поэтому мы считаем, что пересмотра не произойдет.
Заявил Шоня. Технический менеджер Энергопро Джорджия Илья Матьяшвили говорит, что компания, обслуживающая более 1 миллиона абонентов, в будущем году будет вынуждена сократить инвестирование и объясняет почему.
Инвестиции являются одним из компонентов, из которого формируется тариф. Исходя из величины нашей сети, мы в состоянии вложиться в отрасль на 200 миллионов лари. Однако ограничим инвестиции 50 миллионами лари, так как в противном случае это скажется на платежеспособности населения.
населения.
В свою очередь, член Нацдвижения Роман Гуцериди говорит, что власти оказывают политическое давление на регулирующую комиссию, чтобы хотя бы на время сдержать рост цен на электроэнергию.
У государства нет других механизмов по сдерживанию роста цен на электроэнергию, кроме как субсидировать отрасль из бюджета. Но денег нет, поэтому власти оказывают давление на комиссию, полагая, что до лета все исправится само собой. Уверяю, ничего не исправится.
Предупредил Роман Гуцериди. В целом, по мнению экспертов, получается замкнутый круг. Повышение тарифов ограничит потребление сети и в состоянии привести к социальному взрыву, что невыгодно никому. С другой стороны, искусственное сдерживание тарифа может привести к сокращению инвестиций и ухудшению технического состояния сети, что скажется на стабильности электроснабжения. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В МВД Грузии сегодня провели встречу с представителями неправительственного сектора. На днях НПО IDFI опубликовало исследование, в котором речь шла о статистике преступлений. МВД, несмотря на обязательство публиковать ее ежемесячно, этого не делает. Как ведомство объяснило это и какие меры намерено принять для того, чтобы предотвратить преступления, рассказывает Анастасия Славинская.
Исследование IDFI было опубликовано 14 декабря. Его авторы указывали на то, что согласно меморандуму, который был оформлен в 2010 году между Национальной службой статистики, МВД и еще тремя ведомствами, Министерство внутренних дел обязано ежемесячно передавать статистические данные о совершенных преступлениях Грустату, а служба, в свою очередь, публиковать их. Однако с начала 2016 года никаких данных на сайтах МВД и Грустата не появлялось. Они появились лишь на днях и указывали на то, что криминогенная ситуация в стране ухудшилась. В НПО заявили о том, что подобный подход ведомства рождает подозрение о том, что МВД искусственно препятствует распространению этой информации. Министерство внутренних дел 14 декабря комментировать происходящее не стало. Ответы на накопившиеся вопросы там решили дать сегодня. Правда, среди участников встречи НПО, которая, собственно, и подняла этот вопрос, IDFI, не оказалось. Замминистра МВД Шалва Хутишвили заявил, что ему непонятен такой подход неправительственной организации, которая должна была, по его мнению, присутствовать на встрече, так как была заинтересована в вопросе. Однако председатель правления IDFI Ливана Валишвили заверяет, что их просто-напросто туда не пригласили.
Мы не смогли присутствовать на встрече просто потому, что не знали о ней. Разумеется, мы бы пошли, если бы были извещены об этом, потому что мы давно занимаемся этим вопросом. И последнее исследование, ответом на которое была, вероятно, эта конференция, подготовили мы.
Заявила Валишвили. Между тем, в ответ на главный вопрос, почему цифры в течение года не публиковались, Шалва Хутишвили заявил, что они исправно передают данные Грустату, соответственно, возложив ответственность за происходящее на службу. По его словам, с 2017 года ведомство планирует перейти на новую систему работы, которая отодвинет статистику в принципе на второй план, а также еще раз оговорить детали сотрудничества с Грустатом, то есть спустя 6 лет после оформления меморандума. Говорит Хутишвили.
Какие обязательства у нас, а какие у Грустата, нам следует еще раз определиться. Посмотрим, может, будет лучше, если МВД само будет публиковать эти данные. Сейчас мы работаем над тем, чтобы с 2017 года полицию, основанную на статистике, сменила полиция, которая будет основана на анализе.
Заявил замминистра. В Грустате давать комментарии сегодня отказались. Представительница Центра по изучению и мониторингу прав человека Софу Вердзе Заули говорит, что у них нет никакой возможности проверить достоверность слов замминистра. Как нам заявили на встрече, министерство выполняет обязательства, которые оно взяло на себя в рамках меморандума и передает данные Грустату. Впрочем, у нас нет никакого реального рычага для того, чтобы проверить, проблема ли это министерство, что статистика недоступна, Грустата или просто техническая неполадка. Говорит Вердзаули. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
И И последний материал нашей программы. В нескольких школах Панкисского ущелья с начала этого учебного года начали преподавать чеченский язык. По признанию жителей Ахметского района, уровень преподавания до профессионального не дотягивает. В школах нет соответствующих пособий, учебников, не подготовлены преподаватели. Проблему моя коллега Амина Умарова обсудила с грузинским ученым-лингвистом Мерабом Чухуа.
Специалист по вайнахским языкам, чеченскому и ингушскому, грузинский ученый-лингвист Мераб Чухуа считает, что забота о чеченском языке синониме, диалекте, на котором говорят панкистские чеченцы, принесет авторитет Грузии как стране.
Такого рода забота от грузинского государства, это делает нашей стране огромный авторитет, потому что сохранение чеченского языка – это в первую очередь сохранение чеченского феномена. Что же касается методов обучения, мне кажется, самое большое препятствие в том, что нету настоящих учебников для чеченского языка. Я думаю, что в этом направлении мы должны усилить работу. Во-первых, этот же учебник должен соответствовать чеченскому языку, потому что, когда обучаем чеченский язык через чеченскую азбуку, это же получается, опять-таки, кириллица, которая не очень-то подходит, но ну пусть это будет кириллица, но сам учебник должен на высоком научном и методологическом уровне выполнен, потому что нету настоящих учебников для чеченского языка. Вот в чем проблема. Мы должны подготовить в это же время хороший учебник.
А кто, по-вашему, может подготовить этот хороший учебник?
Я с удовольствием принял бы участие в этом, конечно же, но для этого нужна специальная программа, специальный проект. Те учебники, которые существуют сейчас в Чечне, вообще в Российской Федерации, я не думаю, что очень пригодные обучения, не соответствуют требованиям чеченского языка. Там отсутствует чеченский язык, но не тот чеченский, который настоящий чеченский, а который русифицирован. Этот был подход со времен Советского Союза. Сегодняшнее демократическое общество должен усовершенствовать методы обучения и уделить особое внимание самой природе чеченского языка. Если мы обучаем чеченский язык, а не чеченский язык через русский язык. Понимаете, вот о чем я говорю?
Ученый-лингвист Мераб Чухуа считает, что инициатива написания учебника для грузинских чеченцев должна принадлежать грузинским властям.
В первую очередь, это, конечно же, грузинская сторона должна в этом лидировать, потому что это граждане нашего государства, это наше достояние, наше богатство, чеченский язык, то есть тот чеченский вариант, который у нас в Грузии распространен. Я не думаю, что это большая проблема для нашего государства. У нас же есть практика, допустим, обучать своего грузинского языка в грузинских школах. Очень хорошая практика. Примерно 200 лет. Очень удачно они работают по сей день. Азбука Гогебашвили, она имеет вариантов 100, наверное. Но настоящее ядро этого учебника, это как раз то, что было им создано, Яковом Гогебашвили. Основная часть этого учебника не менялась. И надо же такой же подход найти естественному чеченскому языку, который был найден для грузинского. Тот, кто учится на грузинском, должен знать, как это все на латинский еще записать. Понимаете? Потому что это же нормально. Я думаю, что грузинский алфавит в совершенстве соответствует чеченскому, потому что этот алфавит в совершенстве передает все звуки чеченского языка или любого кавказского языка. Но я думаю, что мы должны ознакомить и его латинские соответствия, потому что более совершенную информацию должны отдавать обучающим.
Проблема преподавания чеченского языка стоит остро и в европейских диаспорах. Нет учебников, которые пригодны для преподавания. Некоторые чеченские лингвисты, работающие в российских научных учреждениях, придерживаются такой позиции. Надо усовершенствовать методику преподавания чеченского языка на основе кириллицы. В основном так рассуждают лингвисты, которые не владеют никакими другими языками, кроме русского. Ученый согласен с этим и добавил.
Я это уже мнение. Но в это же время чеченское правительство в свое время решило, как я знаю, сделать шаги вперед в пределах кириллицы. А когда чеченские ученые сделали этот шаг и подготовили проект, то решение от чеченского правительства не последовало. И знаете почему? Потому что я думаю, что Москва не позволяет. Россия никогда не даст такую возможность, чтобы чеченский народ переходил на латиницу. Ну, это же основная часть российской имперской политики — держать Чечню через кириллицу тоже. Это не секрет. Вы же знаете, сперва был арабский, потом латинский, потом кириллица. Но они остановились на кириллице не из-за того, что кириллица самая хорошая, но из-за того, что Российская империя без этого просто не может жить, и идея державы не может существовать. Если чеченцы будут разговаривать на чеченском языке и писать чеченский текст на латинице, то, извините, где здесь Россия тогда? О какой России мечтают те люди, которые создают политику державы, а не государства? Вот в чем проблема.
Если в Грузии будут грамотно составленные, отвечающие всем требованиям преподавания языка учебники чеченского языка, родной язык жителей Панкисского ущелья будет преподаваться и в старших классах. Жители ущелья на протяжении последних лет активно требовали разрешения преподавать чеченский язык. И, наконец, в этом году получили одобрение грузинских властей. Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Баджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.